Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Мы продолжаем показ документального цикла «Архимандрит Авель», приуроченный к десятилетию со дня кончины любимого многими людьми старца, отца Авеля Македонова. Вторая часть фильма «Святогорец» продолжает рассказ об афонском периоде жизни подвижника. Батюшка, как и любой монах, всегда мечтал побывать на Святой горе, но он никогда не думал, что на его плечи ляжет тяжелая и ответственная миссия возрождения духовной жизни в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Но именно он и был избран игуменом древней обители в самый тяжелый период ее истории.
Дорогие родные братцы и сестрицы со всеми сродниками, мир вам и спасение от Господа, благословение Святой горы Афонской и земного жребия Матери Божьей, да почиет на вас и всех моих духовных чад и благодетелей. Кратко опишу свое путешествие. Когда ты, сестричка, проводила нас, мы через 3 часа 15 минут были на острове Кипре. Нас встречали представители архиепископа Макария, он же глава кипрского государства, а также наш посол. Нас отвезли в лучшую гостиницу. Там мы гостили целую неделю. Были на приеме у президента в его дворце. Кругом почетный караул, все нам отдавали честь. Сам архиепископ Макарий принял нас очень радушно. Благословил нас совершить путешествие по всей его стране. Были во всех монастырях, и их очень много. Были у гроба праведного Лазаря, у гроба апостола Варнавы. А какая красота природы, и не описать. Я только удивлялся, какие цветы, какие деревья. Все, что у нас на окнах в банках с трудом выращивается, здесь все растет, прямо на улице. Через неделю в пятницу мы отправились дальше, в Афины, тоже самолетом. Туда летели один час, где нас тоже встречал наш консул. В Афинах жили неделю, и в это время сумели съездить за 300 километров в город Халкида, где недалеко от селения Прокипио находится величественный мраморный храм в честь Иоанна Русского. Там и его нетленные мощи. Посылаю вам снимок этого храма нашего соотечественника. Служили там у его мощей молебен за всех вас и за всю нашу Рязань. Потом опять самолетом отправились в Салоники. Там ночевали ночь, были в храме великомученика Дмитрия Солунского у его гроба, а в пятницу на первой неделе Святого Поста уже морем приплыли ко Святой Горе, где и были встречены игуменом и всей братьей и со звоном, а звон здесь такой, что вам и не слыхать и во сне. Всем поклон и благословение. Пусть не обижаются, что каждому не пишу в отдельности. В тот день праздновалась память преподобной мученицы Евдокии. Их встречал игумен монастыря, схиархимандрит Илиан Сорокин, из глинских монахов, прозорливый старец. Он подвязался на Святой горе с 1904 года. И встреча эта тоже была промыслительной. Заочно она началась еще в Угличе, где служил изгнанный властью из Рязани молодой иеромонах Авель. Храм святого царевича Дмитрия на поле был единственным в округе. К нему приезжала молиться и одна женщина из города Мышкина. Она оказалась родной сестрой архимандрита Илиана. И вот что эта богомолка писала брату на Афон. «Батюшка служит у нас молоденький-молоденький, как ангел. Зовут его отец Авель. Служит хорошо, служба все знает».
Я уже был архимандрит, когда туда поехал. Я знал, что там никаких архимандритов там не положено. Там архимандрит только один стоит в Москве. И он опять называет не архимандрит, а игумен. Игумен за должность, да, начальник. Вот. Ну, я поэтому ни крестов с собой не взял, ни нитки не взял. И думаю, вот я буду просто простым послушным. Что вот велят, то и буду делать. И вот там в эти там вот хлеб, я говорю, ну старцы живут там, умирают, и я буду, что они есть, я буду есть.
Радостно было отцу Илиану обнять монаха, о котором он был наслышан за 20 лет до встречи. Он сразу же повел новых иноков приложиться к главной святыне монастыря, честной главе великомученика Пантелеимона. А после первой исповеди он сказал: «Я, батюшка, вас не благословляю, как игумен, а прошу, совершите, пожалуйста, сегодня литургию». И добавил: «Мы все сегодня будем причащаться». В тот день в Свято-Пантелеимоновом монастыре вокруг Святой Чаши собралась вся обитель. Когда литургия совершилась, архимандрит Илиан пригласил батюшку Авеля с собой. Он вывел его на солью, рядом с которой стоял трон игумена, резной, под балдахином со ступеньками. «Это мое место», — кивнул отец Илиан. «А рядом Стасидия, ваше место». Так постепенно, с самого первого дня пребывания в монастыре на Святой Горе, отец Авель приближался к исполнению своего главного афонского послушания.
Он приезжал, говорил, расскажет, хорошо, молимся. Конечно, там и запустение есть такое, где храмы некоторые, там надо за ними ухаживать, чистоты такой, порядка нет, в которых служат еще. Хорошо, вот так в основном-то он и не распространялся так. Ну, служат, если братья как, ну, братья разные говорят. Так и везде. Поют, читают, как служат. На клиросе один поет, читает, другой служит. Это на клиросе, говорит, поспит, прямо на клиросе. Его разбудим, давай продолжай. А другой сидит прям тут и спит. Там же по 12-14 часов служу, продолжительный. Но он всегда служил, выстаивал, и все так. Ну, говорит, бывало и где-то там можно и посидеть, и все. А так братья к нему хорошо относились. Сначала, конечно, он, когда его назначил, он приехал, он говорит, ну, из России коммунист, хотя монах, коммунист приехал. А потом немножко вот пообщался, так его братья полюбила, потом вот и избрала. Сейчас же игуменом ее.
Игуменом, настоятелем монастыря, архимандрита Авеля избрали жребием из трех кандидатов. Записки с их именами клали в ковчег со святыми мощами и ставили на престол. Молились всем монастырем, прося Матерь Божью указать своего избранника, того, кому она доверяет обитель. Отслужили всенощную литургию. Старый схимник вытянул жребий. В одно мгновение пронеслись перед ним воспоминания владыки Димитрии, о Полюшке Захаровской и блаженном старце Александре Белкине, которые в разные годы задолго до афонских событий предсказали их с точностью до мельчайших подробностей. Вспомнил он и панихиду на Ходынинском кладбище, на могиле последнего настоятеля Богословского монастыря архимандрита Зосимы.
Видишь, вот, все Господь промыслит. И потом и промыслить, но потом я и понял, что промыслить, что и Иоанн Богослов и упросил Царицы Небесной возьми его на время, чтобы так получится.
Интронизация, то есть возведение на игуменское место, состоялась не сразу. По афонскому уставу настоятелем может быть монах, проживший на Святой Горе не меньше 3 лет. А отец Авель, по сути дела, был еще новоселом. Но выборы состоялись, и духовное руководство, понимая, что это промысл Божий, не отменил их итог, противоречащий традиции. Просто при новом игумене назначили регента из старожилов, отца Гавриила. А на интронизацию собралось необычайно много представителей высшей афонской власти. Посланник монастыря Еверон покрыл плечи нового игумена епископской мантией, знаком архиерейской власти, данной самой Царицей Небесной. Монах из Великой Лавры преподобного Афанасия вручил ему игуменский жезл. В этом событии участвовали все 20 афонских монастырей, как одна семья.
Там большая территория монастыря. Во-первых, на Крумице, в начале Афона, там у нас там виноградники, там раньше были бахчи, еще в старое время пшеницу сеяли. Сейчас только один виноград там в основном остался. Вот. А второй у нас лес, каштановый лес. И вот у нас были это, рабочие там, которые вот пили лес, эти албанцы были, два брата албанцы, это Пантелеймон и Иоанн. Ивана Пантелеймона, вот они, их семьи, то на Миру, в Ирисо были, а они, ну, они почти там в большинстве жили, больше на фоне, редко даже ездили, когда праздники, уезжали домой, они с детства их отец привел туда, мальчуганами, они выросли там, ну, женились, а с семьи были, вот. И вот они возили лес.
Отец Авель часто рассказывал о том времени, когда был игуменом Пантелеймонова монастыря. Ночью служба, днем то хозяйство, то приемы. И так день за днем, почти круглый год жара. И какая влажность! Стоишь у престола, на тебе все мокрое, под струями стекает. возвращаешься со службы в келью, переодеваешься и думаешь: «Ну, может, никого сегодня не будет, постираю». Куда там? Идут. То от губернатора, то из министерства, то послы, то бизнесмены, то еще кто-нибудь. С одними попрощаешься, другие тут же являются. А там уже в колокол ударили, к вечерне надо выходить. А дальше – ночь.
Как-то из первого разговора с ним, просто когда я приехал, прибыл на дворе монастыря, я проник за доверием к нему. Свою первую исповедь на Афоне именно совершил у него. И он меня очень осторожно так по-отцовски вел. И как-то сразу он сказал: «Тебе надо стать монахом». И, как я сказал, я колебался в это время, но с этого момента для меня это стало ясным и определенной целью моей жизни. И каждый раз мы с ним встречались и много общались с ним, потому что так сложилось, что мы вместе там и обходили разные другие монастыри, посещали такие скиты, которые относятся к Пантелеимону монастырю и так далее. Таким образом, всегда имели возможность общаться довольно обширно. Он мне очень много рассказывал просто из своей пастырской жизни в России, что мне открывало глаза на многие вещи, которые я без этого не мог бы понять, живя за границей и не имея достоверных сведений о жизни в России.
Несомненно, эта благословенная встреча, как и все в жизни батюшки Авеля, произошло по промыслу Божьему. Нам не дано объяснить, как Господь выбирает для своих дел исполнителей. В святоотеческих трудах есть чрезвычайно глубокая и поражающая своей непреложностью истина. Человек всегда находит то, что он ищет. Отец Авель искал Христа по-настоящему, всем сердцем, и Господь сделал его своим избранником. Не без труда это далось, не без подвигов и исканий, но через них. 1945 год. Победа в страшной войне. Молодой монах, первый постриженник в Рязанской епархии за последние годы. А в это время на Афоне угасал Пантелеимонов монастырь. Но все происходящее в Рязани и на Святой Горе вершилось по промыслу Божьему. Сколько ниточек, казалось бы, не связанных друг с другом, свяжет Господь воедино. Постриг молодого монаха, возрождение монастыря на Афоне, объединение Русской Православной Церкви в Отечестве и за границей, становление старца, в окормлении которому будут даны сотни людей, восстановление Иоанна Богословского монастыря, а в целом все это направлено на поддержание православной цивилизации как общности людей, объединенных одним верованием. Архиепископ Марк – один из этой общности. Он, немец по рождению, лютеранин по воспитанию, всем сердцем принял православие. Господь избрал его исполнителем исторической миссии. Совершившееся в мае 2007 года восстановление канонического общения в поместной Русской Православной Церкви может по праву быть названо действием божественной премудрости, ставящей пределы хаосу и раздорам. Ведь так редко в век ссор, лжи и лицемерия встречаются впечатляющие примеры воли к объединению, способности пожертвовать личными амбициями и пренебречь старыми обидами. После исторического события, пробуждающего в памяти эпоху Великих Вселенских Соборов, наша Единая Поместная Церковь становится одной из ведущих религиозных организаций в мире, а Русское Православие – духовной силой международного масштаба. Объединение Русской Православной Церкви в Отечестве и за рубежом завершает процесс преодоления смуты XX века. Корабль изгнанников, приведенный своими кормчими, церковными иерархами, сквозь все бури эпохи ныне причалил к берегу Родины. Хорошо, если бы душа привыкла Богу молиться за весь мир и проливать слезы за весь мир. Есть много таких монахов, которые плачут за весь мир. Они есть и на Святой Горе Афон, которую Господь хранит за молитвы святых и Божьей Матери. Она, я верю, знаю, любит тех монахов, которые послушливы и часто исповедуются, и не принимают плохих мыслей. Услышав эти слова преподобного Силуана Афонского, каждый, кто хоть немного знал о Цавеле, сразу представил именно его. Молитвой жила его душа. Дорогая и глубоко чтимая матушка, сердечно благодарю за письмо и за добрые пожелания. Взаимно и вас всех поздравляю со святым Великим постом. Я задержался с ответом по той причине, что был по делам монастыря в Солуне, где побывал в храме святого великомученика Димитрия и совершил у его святой гробницы молебен за всех вас. В 30 километрах от города находится древний монастырь XI века святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. В этом монастыре находятся ее святые мощи. Перед ними я также совершил за вас молебен. И еще был в одном селении, за городом, где находится чудотворная икона Матери Божьей, написанная святым апостолом Лукою. Везде, где Бог приводит мне побывать, у святых везде моя смиренная молитва за дорогую Родину и за всех вас. Всем вам желаю спасения и здоровья. С любовью к вам, смиренный богомолец архимандрит Авель. В Покровском храме, вспоминал батюшка, приходилось служить без перерыва, каждый Божий день, вдвоем с отцом Досифеем, который приехал вместе с отцом Ипполитом из Псковских Печор. Отец Досифей – подвижник и исповедник. Отец Авель очень боялся, что он заболеет. Кроме него на клиросе не было никого, а не состоялась хоть одна литургия, хоть одна за несколько лет, греки тут же прекратили бы богослужение на славянском языке. Тогда в Греции прорвалась к власти хунта черных полковников. Они свергли законного, богом данного короля. Святогорцы ничего хорошего от них не ждали. Но, впрочем, полковники полковниками, а монахи монахами. Пока крепка связь с Богом, ничего не страшно. Богослужение на Афоне – это неусыпные многочасовые бдения каждую ночь. После полуночи – служба, а с утра – послушание. И так все время. Однажды в разговоре с духовными чадами архимандрит Ипполит так отозвался о том времени. «На Афоне мы много трудились на послушаниях. Порой не хватало сил добраться до кельи. Часа два поспали где-нибудь под деревом. Проснешься под утро, глянешь на небо, а там Матерь Божия благословляет. С радостью поднимаешься с земли и начинаешь молитву творить и работать».
Ведь вот я 8 лет прожил, все-таки я вот как бы, вот, Господь помогал, уже больной был, все. А вот помогал. 3 года я из дня в день, это все ночные службы, и дневную, я днем еще там вот, и вот как уже, и умскобят там, и принимать послов, и как и купцов там все. Вот, и служил даже без пономаря и без диакона. 3 года. Господь помогал. Да. И были искушения, как-то, знаешь, накануне какого-то праздника большого там вот. Ужин кончился там, по вечере там, а потом бдение. Вот. Я лег перед бдением, да, полежать, ну, чтоб ноги отняли. А у меня так из 2 комнат было, такие, 9, да. И вот там, где вот у меня эти стулья, там, когда я не принимал там брать, вот там, сколосы, вот стулья, знаешь, это, вот кто-то стулья возьмет и бросит, другой возьмет и бросит. Я не поворачиваюсь, а слышу, что я говорю, ну, играй, играй.
Мне уж скорости уже определили служить в Пантелеимском соборе. Там было еще 3 грека, потом осталось 2 грека. Но однако они все равно каждый день исполняли по греческую службу. Вот я так вот, мне волей-неволей пришлось... Ну, так, читать-то мог я читать, а уж слова-то, не знаю, ну, конечно, ну, как бы сказать, горем пополам служил греческие службы. Они требовали, понимаете. Ну, конечно, молитвы тайные я читал. И по-русски, конечно, по служебнику, но пришлось так. Вот. Хотя, конечно, разницы не было в греческом, все на уши одинаковые там. Вот. Ну, а отец Авель, он служил вверху, то есть в Покровском соборе. Поэтому мы как-то были с ним разделены. Вот.
Монашеская жизнь учит, что надо не только переносить невзгоды, но и видеть в них руку Божьего промысла. Святая гора, сохранила много духовных традиций в своей бесценной сокровищнице. Но главная ее традиция – это любовь, основанная на постоянной молитве. Архимандрит Эмилиан Вафидис, старец и духовник монастыря Симона Петра, восклицает: «Чем бы была, возлюбленная мои, наша жизнь без молитвы? Чем бы был весь мир без нее? Сердце без молитвы похоже на бумажный пакет, который от своего груза быстро рвется и вскоре выкидывается. Именно молитва, ибо она дает нам Бога, придает смысл нашей жизни и всему нашему существованию. Говорят, что жизнь кончится, когда прекратят молиться люди. Но разве возможно, чтобы это произошло? Ведь всегда найдутся любящие Господа, и непрекращающаяся молитва таинственным образом будет питать мир». Величайший русский святой XX века Силуан Афонский замечает, что молиться за мир – это кровь проливать. По его словам, мы должны ходатайствовать о людях со слезами и скорбью. Молиться за всех – значит плакать обо всех. «И плачет душа моя за весь мир. Господи, даруй мне проливать слезы за себя и за всю вселенную». Когда духовные подвиги старца Силуана стали широко известны за рубежом, многие паломники спрашивали, где мощи святого. При игуменстве отца Авеля Господь явил главу подвижника людям, омыли ее розовой водой, уложили в восьмигранный кипарисовый ковчег на воздух, покрыли покровцом и поставили в параклисе, в котором не было святых мощей, так как старца Силуана еще не канонизировали. Паломники прикладывались с почтением ко главе. Однажды в Петров пост приехал на Афон грек с 14-летним сыном, который страдал тяжелой болезнью. Бедного мальчика всего трясло и дергало. Отец попросил, чтобы их привели к главе старца Силуана и приложили мощи к голове и рукам мальчика. Так и сделали, а вот к ногам забыли приложить. Через месяц отец с сыном приехали опять. Голова и руки у мальчика были спокойны, а ноги дергались. Тогда приложили главу старца Силуана к ногам отрока. Тряска ног прекратилась. Так было явлено первое чудо от святых мощей преподобного Силуана.
Впоследствии мы общались с отцом Авелем. Я несколько раз, уже будучи архиереем, приезжал на Афон, и он меня тоже в эти приезды полностью поддерживал, хотя у нас не было официально никакого евхаристического общения, но он дошел даже до того, что он, теперь могу это свободно сказать, что он предложил мне служить первым, еще когда я был архимандритом, и я сказал: нет, я не могу при старшем архимандрите служить первым. Но вот такие были у него отношения. Он очень свободно, скажем, относился к этим вопросам, и это во многом способствовало моим взглядам, дальнейшему развитию моих взглядов, как я лучше понимал церковную жизнь в России. Я думаю, что это и сыграло очень существенную роль. Без этого, я думаю, мне было бы очень трудно перешагнуть те барьеры, которые существовали.
Свято-Пантелеимонов монастырь оживал. В нем вновь ощущалось настойчивое биение пульса непрестанной молитвы. Однажды приплыл на яхте граф Шереметьев. Отнесся к инокам из Советского Союза более чем высокомерно, скорее даже с презрением. Понаехали, мол, коммунисты в русский монастырь. Приняли его, несмотря ни на что, радушно. Граф ходил, вглядывался в простые лица единокровных ему отцов-иноков, вслушивался в их песнопения и молчание. Когда его провожали на монастырской пристани, граф неожиданно встал на колени и стал целовать руки архимандрита Авеля. «Да и как целовал-то, как плакал, чуть не навзрыд», — вспоминал отец Авель эту встречу. Говорил: «Я здесь, на родине своих предков. Вот тут я почувствовал, как велика Россия». И в России, даже советской, не забывали своих афонских молитвенников. Митрополит Никодим находил любой повод для того, чтобы побывать на Святой Горе. Он всегда старался воспользоваться оказией и послать или письмо, или гостинцы. Это внимание было очень дорого. Благодаря стараниям владыки произошло знаменитое событие в жизни Афона. Впервые в истории Святой Горы ее посетил московский патриарх Пимен, которого сопровождали члены Священного Синода. Специально для встречи святейшего патриарха московского в русский Пантелеимонов монастырь прибыл экзарх Вселенского Патриарха. Покровском соборе русского монастыря в праздник Иерусалимской иконы Божьей Матери было совершено всеночное бдение и божественная литургия, которую совершил представитель Русской Церкви в сослужении экзарха Вселенского Патриарха и членов Священного Синода Русской Православной Церкви. Мои дорогие родные, мир вам, Божие благословение и небесное предстательство святого великомученика Георгия да будет над всеми вами. Здесь, как я вам говорил, есть обычай на престольные праздники приглашать гостей из других монастырей. Наш монастырь получил приглашение быть на празднике великомученика Георгия в Заграфской иноческой обители. Этот монастырь много веков назад построили два брата из Болгарии. До определенного места ехали катером по морю, а там встречали нас на мулах. Это маленькие лошадки, и я впервые в жизни ехал верхом на ослике. Сперва было страшно. С одной стороны отвесная скала, а с другой обрыв такой, что дна не видно. Все закрывал глаза, чтобы не видеть. А кругом такая красота, какие деревья, какие цветы, кругом аромат, и поют птички всю ночь. Шла всеночная, потом обедня, после крестный ход со святой иконой. Вся дорога была обставлена ветками лавровыми. Я вам посылаю несколько листочков для благословения от великомученика Георгия. На обратном пути заходил в монастырь Дахиар, где икона Скоропослушница, служил молебен и везде за вас молился. Ваш богомолец, архимандрит Авель. В этих паломничествах по святогорским монастырям он постигал всю глубину искусства жизни во Христе, эту труднейшую иноческую науку. Сам постигал, чтобы другим передать. Как бы ни была слаба человеческая молитва, но именно на Афоне она звучит сильнее, где бы то ни было. Именно на Святой Горе слышит эту молитву Господь. Потому что, по словам святого Симеона Нового Богослова, монахи не находятся на земле, хотя и держимы землею, но живут в свете будущего века. Он видел, как укрепляется веренная ему обитель, но ощущал в этом плоды не своих трудов, а благодати Христовой, молитв Пресвятые Богородицы и сущих Отец во Святой Горе. Вечер. Стихают и думы, и звуки. Тихо струится вода в акведуке, гор, облаков потемневших громады. Солнце закатное древней Эллады, отблеска малым, сходя с небосклона, море осветит. И скалы Афона, и кипарисы, и заросли тернии. Вечность, бессмертие, свет невечерний.
Уже в следующем выпуске вы увидите первую серию пятого фильма документального цикла «Архимандрит Авель», который называется «Духовник». Напомню, что этот показ мы начали к десятилетию со дня кончины отца Авеля Македонова, известного старца, бывшего наместника Почуповского Иоанна Богословского монастыря. День его памяти будет отмечаться в обители 6 декабря. Ну а у меня на сегодня это все. С вами был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.